went beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing.
Приветствую вас на декаметровой радиоволне. Вы слушаете голос с обеих сторон изнанки мироздания. Преодолевая дихотомию человеческой сущности, мы каждый день стремимся к познанию трансцендентального. Мы ощупываем границы абстрактного своим разумом в попытке заглянуть за пределы мироздания. Единственной опорой среди хаоса остается город. Запах горячего асфальта, одуванчики, лезущие в щели плит, тусклое солнце. Город зовет тебя. Позови его в ответ, где-то в глубине души.
Es kostet 26 Mark.
Ich nehme es.
Wie ist Ihr Name?
Ich heiße Donati.
From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing.
Приветствую всех слушателей, потерявшихся в переплетении проводов радиоволны. Не каждый приемник способен поймать заветную частоту 10/1 МГц. И не всякий может услышать голоса больших жиж. Пока белый ворон готовится к большой охоте, пользуюсь случаем поблагодарить мистера Патрика МакАлистера за его творческий порыв. Очаровательное полотно с удовольствием прикроем Максима. Быть может, в этом случае он перестанет нести чушь. Также хочу поздравить мисс Лэнс Лэнгтон. В моем окружении не так много белых неорганических предметов. На самом деле такой предмет лишь один. Максим. Загадка разгадана и пришла пора новых вопросов. Самый интересный ответ будет озвучен в следующем эфире, когда бы ему не суждено было выйти. Вопрос следующий.
Что увидит бродяга из прошлого, заглянув в глаза птицы?
Свои ответы присылайте письмами в Томасдат, а мы начинаем. У нас с вами намечается длинный разговор. Сара Полански ложилась спать на закате и вставала с первыми лучами солнца. Она накидывала на плечи тесный, идеально выглаженный форменный жакет с эмблемой трамвайного депо на предплечье и не спеша прогулочным шагом шла на работу. Там ее улыбками приветствовали машинисты, кондукторы, инженеры, такие же ранние птицы, как Сара Полански. На столе в отделе кадров ее каждое утро встречал свежий цветок в худенькой вазе. Иногда по соседству с цветком ее ждала коробка конфет или открытка. Их приносил машинист Фредди, которого в шутку в депо прозвали вечным стажером. Как-то раз, после того, как Сара на прощание перед рейсом клюнула его в щеку сухими губами, окрыленный Фредди на радостях умудрился поднять в воздух трамвай. Он парил еще несколько остановок, так что утренним пассажирам пришлось подпрыгивать, чтобы забраться внутрь. А потом едва-едва приземлился ровнёхонько на рельсы. Другой раз, изнуряющий жарким летом, из-под крыши трамвая начал вдруг сыпаться снег. С тех пор к Фредди подсаживаются лишь самые отважные горожане, которых не пугают сюрпризы. Благо таких в столице пруд-пруди. Сара Полански любила цветы, но не ела конфеты, о чем Фредди знать совершенно не обязательно. Каждое воскресенье Сара шла на другой конец города, к самому предгорью, в гости к своей маме, которая любила конфеты, но страдала от аллергии на пыльцу. Пока Рута заваривала чай и накрывала скромный стол на веранде с видом на горные шапки, Сара рассказывала ей о своей кошке. Фанни родила 6 крохотных котят с лиловой, желтой и небесно-голубой шерсткой. А булочная, что открылась неподалеку, где готовят самые вкусные булочки с марципаном, от которых в уголках глаз выступают сладкие слезы. И о том, что нового учудил вечный стажер. Рута внимательно слушала, поминутно запуская мягкие старческие пальцы в коробку конфет, и кивала. Она ничего не говорила дочери, но сама тихо надеялась, что когда-нибудь Сара придет к ней в гости вместе с Фредди. Можно даже без конфет. По вечерам Сара Полански обнимала кошку Фанни одной рукой, чашку какао с корицей другой, и думала, что может быть завтра или послезавтра Фредди освободится пораньше, и они вместе пойдут гулять в парк или на площадь. Посмотреть, как городские службы развешивают между домами праздничные флажки. А машинист Фредди в то же самое время думал, что может быть завтра или послезавтра он возьмет Сару за руку, и она не станет отстраняться по обыкновению. Она прижмется своим маленьким плечом к его плечу, и все наконец станет так, как должно быть. Его трамвай снова оторвется от рельсов и уже никогда не вернется на землю.
В любви нет ничего невозможного, Лавли. Смотри мне в глаза, и ты непроизвольно сможешь выразить свои чувства.
Когда ты сказала, что любишь меня, я потерял дар речи. Но мне стало так хорошо. Я люблю тебя.
Искренне повтори это слово в слово, и она будет твоей навеки.
Алик Перлс сразу после того, как получили 2 новеньких, красивых, как иномарка, сертификата об успешном завершении техникума теоретической механики, отправились путешествовать. В свое маленькое странствие они пустились налегке с 2 безразмерными рюкзаками и 1000 дукатов за пазухой, накопленных честным трудом. Алику было 22, Дину 23. Они оба заглядывались в технику и на одну и ту же девчонку, Сельфиду. Даже пару-тройку раз дрались до крови, пока уставшая от них Сельфида не подарила свою благосклонность специалисту по термохимии акторинового топлива, который числился в техникуме лаборантом на кафедре топливной химии МАСЕЛ. У специалиста были широкие плечи, большие ладони и преданные голубые глаза. Ни Алик, ни Дин подобными достоинствами не обладали. Это их и сблизило. Они обнаружили, что общаться друг с другом им нравится гораздо больше, чем драться. Через 1.5 года они дружно утопили свои выпускные ленты в озере Ведьмин Студень и в тот же день отправились в путь. В Красношапинске Дин Кэссиди и Алик Перлс снова чуть не подрались из-за зеленоглазой леди, которая, к счастью, оказалась зеленокожей лягушкой. Вместо этого они отправились в местный сказочный кабак, где пели и танцевали до утра. На рассвете с пьяных глаз они вломились в сад на территории адаптивного училища сказок, откуда попытались утащить легендарные золотые яблоки. Оттуда Дина и Алика метлой погнал строгий сторож Трофим, лет 20 назад участвовавший в стычках с троллями, а поэтому закаленный и всегда готовый к бою. Залезав в зудящие ссадины от метлы, мистер Кэссиди и мистер Перлс отправились дальше. Следующим пунктом их пешего паломничества стали большие грязи. Алик чуть не утонул в фонтане мраморного иллювия, Дин свалился с крыши. К счастью, не получив ни единого повреждения, так как свалился он в кусты некой миссис Фергюсон и вынужден был улепетывать, пока старушка не заметила, что ее львиные растения необратимым образом повреждены. В Женове приятели уже без всяких ссор отыскали двух азиаток-близняшек с тентаклями вместо аккуратных пальчиков и провели с ними целый день и целую ночь. Кульминацией паломничества Дина Кэссиди и Алика Бэрроуза стало прибытие в столицу. Они добрались до туда за день до большого празднества, и чтобы оплатить ночевку, целый день помогали носить ящики с поющими гирляндами громадному улыбчивому детине. Детина знал сотни несмешных анекдотов и угощал Дина с Аликом залежавшимися конфетами. На утро после праздника они планировали отправиться дальше, в Нью-Йорк, а может быть еще дальше, через Хунга. У них было техническое образование, широкие улыбки и море свободного времени. Впереди их ждала бесконечная дорога перед серьезной взрослой жизнью, море разнообразной выпивки, веселых друзей и вертких юбочек.
Эй, слушай анекдот. Мужик торопится на работу, выходит из дома на крыльцо и видит там улитку. Он ее поднимает и бросает через крышу на задний двор. Улитка падает прямо на камень, бац, раковина в дребезги, голая улитка на траве. Лежит она, кончается. Но не помирает. Проходит время, и она уже оклемалась. И вот однажды начинает двигаться обратно к парадному входу. И где-то примерно через год улитка оказывается в том же месте. Тут опять выходит человек по пути на работу, видит улитку, смотрит на нее и говорит: ну, задолбала в натуре.
Не смешно?
Что ж ты смеешься, если не смешно?
Не знаю.
Поймешь этот анекдот и улицу поймешь.
Это, как его, улицу, я уже понял. Все дело в улыбке и в крике.
Пожалуй, тебе хватит пить.
В этом что-то есть. Улыбка и крик, я разгадал.
Да, надо держать при себе свою улыбку и крик. Все, что у тебя есть. И то, что у тебя, нельзя отнять.
Артур, или попросту Арт Клифт, обдумывал свой вынужденный побег из столицы не дольше недели. Последней каплей стали выбитые дверные петли и разбитый телевизор, совсем новенький, цветной, похожий на тумбочку, с экранчиком размером с его ладонь. Остатки ценных вещей Арт перевез на квартиру своей матушки. К ней не полезут, старуха та еще ведьма. Пожилая леди Клифт как-то раз зачаровала грубияна продавца в овощном лотке, да так крепко, что в лазарете еще неделю пытались вернуть его в голове человеческий вид. Та была похожа на картофелину. Леди Клифт малодушное поведение сына не одобряла. Сверлила его орлиными глазами и яростно тыкала иголкой в вышивку. В юности она была той еще заводилой, никогда не давала себя в обиду, гоняла мальчишек, как серых коз. Даже замужество и материнство не смягчили ее строгий нрав. Теперь, будучи уже вдовой, леди Клифт всю свою энергию пустила на воспитание выводка почтовых голубей. Она сына махнула рукой, отстраненно наблюдая за тем, как он все глубже и глубже погрязает в долгах. Арт Клифт досаду матушки чувствовал, отчего бесился вдвое сильнее. Останки сбережений он спустил на покупку потертого, как разношенный башмак, Форда Пилот. Загрузил его немногочисленными пожитками и приготовился к отъезду. Позади он оставлял пожилую, но стойкую, как солдат, мать, и некрасивую любовницу, которая изматывала Артура нескончаемыми претензиями и отвратительной едой. Кроме того, позади оставались вышибалы мистера Спенсера, которые сидели на хвосте у Арта и потирали лапищи со сбитыми костяшками. Настоящие звери, не имевшие ни капли снисхождения к человеческим слабостям. У Арта подобных слабостей водилось всего-то ничего. Дорогие ботинки и Макао. На них он и погорел. Теперь Артур, или попросту Артклифф, лежал из столицы на бэушном форте-пилоте, чтобы, как в фильмах, скрыться в закате и начать новую жизнь на другом конце острова. Быть может, устроиться крупье в небольшое казино или прибиться к местным группировкам щипачом. Второй шанс не каждому игроку выпадает, верно? Авалон – королевство больших возможностей. Большой карточный стол, на котором Арт Клифт собирался взять джекпот. Взрыва прибора регулировки трансклиматических аномалий 30 июля 1957 года в Больших Небочесах проживало около 100 тысяч человек. Это был самый густонаселенный город королевства, процветающий культурный и экономический центр. Среди других городов столица выделялась самым разнообразным расовым составом. Кроме колдунов, там проживали маглы и множество видов разумных волшебных существ, уравненных в правах с иными слоями населения. Невозможно составить точную статистику пострадавших в результате катастрофы 1957 года, так как сразу после взрыва вся территория Больших Небочесов была законсервирована. Эвакуация не проводилась из-за опасения магического заражения. По примерным подсчетам, летом 1957 погибло около 50% жителей столицы. 20% пропали без вести. Из оставшихся 30% больше половины необратимо мутировали. Тела Сары Полански и машиниста Фредди были обнаружены неподалеку от площади, которая теперь носит имя Макса Вебера. Они были погребены под обломками жилого дома, но все еще держались за руки. Рута Полански пропала без вести. Трамвай, который водил Фредди в депо, обнаружен не был. Возможно, он просто улетел. Дин Кэссиди оказался неподалеку от эпицентра взрыва, от него не осталось даже пепла. Алек Берус, по неподтвержденным слухам, выжил, но в результате необратимой мутации потерял разум и человеческий вид. Вдова Клифт в своей квартире обнаружена не была. В Крыша дома, где она содержала голубятню, не пострадала, птицы не разлетелись. Оставшиеся в живых жильцы продолжали подкармливать их и прибившегося к стае орла. Орел по каким-то причинам оберегал голубей, пока через 8 лет не был задушен дворовыми мальчишками. Артур, или попросту Арт Клифт, за день до взрыва покинул территорию столицы и укатил на своем поношенном форде-пилоте в закат. Через несколько месяцев он был арестован в тарантайском казино за финансовые махинации. Еще через год Арт Клифт присоединился к мелкой бандитской группировке. Еще через год случайно погиб во время облавы. Небочёсы были переименованы в жижи и забыты на 50 лет. За эти 50 лет они изменились до неузнаваемости. От прежней столицы не осталось ничего, ни людей, ни памяти. Только летающий трамвай и истории, больше смахивающие на сказки. Легенды родом с изнанки, о городе, по руинам которого мы топчемся каждый день. Топчутся те, у кого есть ноги, конечно. А у кого их нет, волей или неволей становятся сказочниками. Вытягивают из своих воспоминаний обрывки былого и шепчут по ночам о том, чего, может быть, никогда не было. А может и было. Но теперь в любом случае есть. Потому что то, о чем мыслится, уже существует. Как звезды мой голос и теплая кровать. Так и создается история, верно? А теперь закрывайте глаза. Открывайте мысли. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. С вами был голос с обеих сторон изнанки больших жижей.
Сделал, потому что больше этого не сделаешь.